пятница, Шамати, 49-я статья о посохе, посох и змей. 574-я страница в книге «Труды Бааля Сулама», 80-я страница в брошюре «Песах». «Посох и змей», статья Шамати. 59-я статья «Посох и змей». Ответил Моше: «Ведь не поверят они мне». И сказал ему Творец: «Что это в твоей руке?» И ответил: «Посох». Сказал Творец: «Брось его на землю». И бросил он, и обратился тот в змея, и побежал Моше от него. Можно истолковать так, что существует только два состояния: или святость, чистота, или нечистая сила, ситра-ахра. И нет состояния посередине между ними. И тот же самый посох обращается в змея, если бросают его на землю. Чтобы понять это, необходимо прежде понять сказанное мудрецами, что шхина нисходит на деревья и камни, то есть раскрываются именно простые вещи, скромные, считающиеся для человека неважными. Поэтому Творец спросил Моше: «Что это в руке твоей?» «Рука» означает «постижение». Ведь «иметь» в руках означает «достичь» и «получить». И ответил: «Потому что все постижения достигаются по своему важности, по мере важности, в вере выше знания». Вера в глазах здравого человека является чем-то неважным и низким. Человек же уважает все, базирующееся на знании и фактах. Если же разум человека не в состоянии помочь постичь ему нечто, или постигаемое противоречит его пониманию, тогда человек должен сказать, что для него вера важнее и выше его знания. Получается, что этим он умаляет значение своего разума и говорит, что если его понимание противоречит пути Творца, то вера для него важнее и выше знания. Потому что все, что противоречит пути Творца, ничего не стоит, не имеет никакой важности в его глазах. Как сказано: глаза у них да не увидят, уши у них да не услышат. То есть человек аннулирует все, что видит и слышит, все, что не согласуется с путем Творца. И это называется идти верой выше знания. Это выглядит в глазах человека как низкое, неважное.
До сих пор все ясно. Люди пока еще не очень-то слышат. Не ясно. А что не ясно? Все. Знанием называется то, что есть у нас в разуме и в чувстве. Теперешнее состояние, в котором я чувствую себя, мир, вижу себя и мир, хочу продвинуться к цели, к отдаче, к любви, объединению, ко всему. И я выполняю все сказанное в книгах, то, что советует мне учитель, то, о чем говорят товарищи. И все идет наоборот. Да? Вот так. Это то, что я раскрываю в своем знании. И тогда... Мне важно, как я отношусь к этому. Это очень важная точка. Не важно то, что я чувствую, а важно, как я отношусь к тому, что я чувствую. Потому что то, что я чувствую, называется знанием, а я должен относиться к тому, что я чувствую выше этого. То есть, когда я иду в соответствии с верой мудрецов, величием Рава, величием товарищей, я иду все-таки с помощью высшей силы. Нет у меня сил, я говорю, о, группа, нет, я прошу у Творца, у всего. Но я продолжаю, вопреки тому, что, несмотря на мой разум и чувство, когда я работаю в группе, в распространении, учусь, делаю все, я вижу, что я сталкиваюсь буквально со стеной, приходя в тупик. По моему разуму нет никакой возможности чего-то достичь, кроме как отчаяние и какой-то преграды, через которую не перейди, и все. Ясно состояние, да? Есть знание, когда я нахожусь перед стеной, не знаю, что делать. И я отношусь к этому препятствию с верой выше знания. Это значит, что я продолжаю работать в отдаче. То есть как будто есть у меня сила, есть у меня разум, есть чувство, есть воодушевление. Я должен выполнить это, требовать их. Конечно же, эгоизм мне не позволяет этого сделать. Именно здесь нужно преобразовать этого змея в посох, если я беру его в руки. И еще раз, в каждом состоянии важно нам не само состояние, это Творец нам подстраивает. Важно, как я отношусь к Нему. Или в простом виде напрямую, это называется в знании, и тогда я падаю, у меня нет сил, все это мусор, все это ничего не стоит, я это бросаю, оставляя их, или же я иду выше этого. Здесь мне товарищи должны помочь, здесь понятие поручительства, поддержки, распорядка дня и все, о чем мы говорили.
Да.
Тогда как у Творца вера не расценивается как неважное состояние. Это только человеку, не имеющему иной возможности и обязанному идти путем веры, вера кажется неважной. Но Творец мог бы воцарить свое присутствие, свою шхину, не именно на деревьях и камнях, однако выбрал Он за основу именно путь веры, потому что наверняка выбрал это, поскольку это лучше и более успешно. Получается, что для Творца вера не является неважной. Наоборот, именно если идти этим путем, есть многочисленные преимущества, а у творения это считается низменным. И называется посохом. Если же человек бросает посох на землю и желает работать с более высшим для него и важным, то есть внутри знания, и пренебрегает идти путем высшей веры знания, потому что работа эта кажется ему неважной, то тут же немедленно из Торы и работа его, работа получается змей, воплощение первородного змея.
Это понятно, если он не собирается достичь силы, когда он видит, что нет у него никаких пользы и надежды, но он продолжает, называется, что он идет в вере, в отдаче. Почему? Потому что он отказывается, как бы в этом месте, он должен так. Или же он все-таки думает, все-таки есть надежда, я иду, постигаю, делаю. Так именно должно быть, несмотря на то, что я вижу, затем я увижу. Я пока что не могу этого видеть, тогда он идет в знание. Потому что он говорит так, ну, сейчас не вижу, у меня такие очки, которые не позволяют мне увидеть. Где-то там за поворотом увижу. Или же он говорит так, это возможность отказаться от награды и подняться на ступень отдачи, идти без всякого расчета на будущее для себя, без всякой надежды, что у меня будет что-то. Я не хочу, чтобы была надежда. Я хочу просто продолжать в таком виде, что я буду знать, что нет у меня ничего, и ничего не будет, и все-таки я делаю, Потому что я хочу вместе с товарищами доставить наслаждение Творцу. И тогда, исходя из этой точки, он может просить сил. Чтобы не искал в этой точке разочарования каких-то материальных поддержек. Затем я увижу, и, конечно же, это вскоре раскроется, вскоре придет избавление. Это приходит всегда внезапно, но это произойдет. Это вещи, когда играют так на бирже. Ну что, есть падение курса, потом будет подъем, и страдание общества уже наполовину утешения. Он пользуется этим свойством, чтобы как раз сказать, я не вижу здесь награды, все это пустое дело, ничего у меня отсюда не будет. И очень хорошо, что не будет. Моя награда, на которую я сейчас могу производить, когда я могу производить действия без награды. Откуда мне взять энергию? Я возьму ее свыше. Сейчас есть возможность, с моей стороны есть подготовка. Нет у меня ради чего двигаться и не на чем двигаться. Нет топлива. Эта машина не будет работать. Я сейчас должен получить топливо свыше. И тогда он уже нуждается в Творце и требует это от него. Есть здесь несколько точек очень таких тонких пока что. Затем они, ну...
Об этом и сказано, что всякому гордецу, говорит Творец, не можем мы быть вместе.
Гордиться означает, что он требует награду.
И причина в том же, что шхина покоится на деревьях и камнях.
На низких вещах, в которых нет ничего. Камни, деревья — это в изобилии у нас.
Поэтому, если человек бросает посох на землю и возвышает себя для работы с более высоким свойством, это уже змей. И нет ничего срединного или посох, или змей. И вся работа, которая была в виде посоха, все сейчас входит и становится свойством змея.
Это значит, что он требует за свои действия награду, когда говорит, что я не могу продвигаться, потому что мне нет ради чего и как, и что. Я просто буду лежать и ничего не делать. Я подожду, пока придет воодушевление, пока дадут мне энергию, когда я буду видеть, что мне стоит работать, когда будешь светить что-то спереди, тогда я продвинусь. Но если ничего не светит, то есть ничего не увлекает, как я могу продвигаться, ты ведь меня таким создал, а теперь делай, что хочешь, я буду лежать. То есть не предваряет молитву в том месте, где должен отказаться именно от силы стремления и должен радоваться. Сейчас у меня есть возможность находиться без эгоистической энергии, просить у Творца продвигаться с помощью альтруистической энергии. Это место падения, которое кажется нам падением, это на самом деле очень особое место, где мы можем определить наш шаг в духовное. Я не знаю как. На самом деле, мое тело мертво, я не способен ни на что, ощущаю тьму, как в таком состоянии, и я могу пробудиться к отдаче. Пускай сделают мне инфузию, дадут мне энергию, и я сам не способен выработать энергию, но я могу просить, чтобы была у меня не эгоистическая энергия, чтобы потянула меня в сторону отдачи, чтобы я был в других, чтобы я радовался тому, что происходит у них. Так необходимо относиться к состояниям падения, и тогда мы будем видеть в них возможность, очень особую возможность перейти на духовную ступень. То есть к отдаче. И не будем проклинать себя и весь мир в такие мгновения, но будем благословлять. Вот так. Но известно, что у нечистой силы нет света. Поэтому и в материальном нет у эгоизма ничего, кроме желания, не получающего никакого наполнения. А эгоистические желания всегда остаются ненаполненными. И поэтому получающий одну порцию желает 200%, и умирает человек, не достигнув и половины желаемого. И это исходит из высших корней. И корнем нечистой силы является желание получать наслаждение. И на всем протяжении 6000 лет эти желания невозможно исправить так, чтобы было возможно получить в них свет, и поэтому на них лежит запрет первого сокращения. Поскольку в этих желаниях нет наполнения, они соблазняют человека притянуть свет к их ступеням. И тогда всю жизненную силу, весь свет, который человек получает от чистой стороны, за свою работу в отдаче забирают нечистые желания. И вследствие этого они обретают власть над человеком, тем, что дают ему подпитку в этом состоянии, не позволяя выйти из него. Из-за этой власти клипы над собой человек не в состоянии идти вперед, потому что нет у него потребности подняться выше своего настоящего состояния. Поскольку нет желания, он не может сдвинуться со своего места и не может совершить ни малейшего движения. В таком случае он не в состоянии понять, идет ли он к святости или в обратную сторону, потому что нечистая сила дает ему все больше и больше сил для работы. Ведь сейчас он находится внутри знания. Работает разумом и не считает свою работу низкой и неважной. И поэтому человек может остаться в плену нечистой силы навечно.
Понятно? Это ясно, да?
Рав, часто в жизни бывает в пути, что приходят какие-то помехи и проблемы. И мы просим поддержки от товарищей, чтобы эти помехи не сбивали мне мысли об объединении. Вот в такой момент нужно просить у Творца или у группы поддержки? Или все вместе?
Прежде у группы. Еще раз, как мы вчера об этом говорили, если ты обращаешься к группе, ты начинаешь чувствовать внутри группы высшую силу. Если ты напрямую обращаешься к высшей силе, это просто воображение. Просто воображение. Это так же, как все кричат, молятся на любых языках, в самых разных верованиях, религиях. Ты сам видишь, что это ничего не стоит. Ты обращаешься к силе отдачи, к которой ты приближаешься в то время, когда ты находишься в системе, которая в своей общности устремляется к отдаче. И тогда ты на самом деле приближаешься к Творцу и наверняка. Именно этого ты просишь. Сила отдачи. То есть группа помогает тебе так сформировать свое обращение, чтобы оно было правильно. Форматирует его. Приводит в порядок. В направлении. Придает форму. Так, чтобы ты на самом деле раскрыл высшую силу. Не раскрыл бы ее Реально, ну правильно бы к ней обратился. Ты входишь в такой формат, в такую модель, когда это наверняка его достигнет через шхину, как мы это называем. Это должно пройти через Малхут Ацилута. И только так это достигает Зерампин Ацилута, то, что называется Кадош Баруху, Творец. Если не так, то не достигнет. И поэтому ты видишь, весь мир читает псалмы, кричат, плачут. И все так же, как и вчера. Только исходя из центра группы, там, где мы находимся, в верном месте. Пойми только, мы все время часть системы. Посмотри, сколько тысяч лет мы развивались. Миллионы лет происходило развитие неживого растительного животного, говорящего, развивается наше желание, пока оно не достигло человеческого вида в нашем мире. Пока сейчас мы не начали развиваться с нашим желанием к чему-то более высшему, чем просто животный уровень. Все это действует одна единая система. Мы все время в этой системе. В той самой системе. Да.
Да, спасибо. Просто уточнить. Получается, что я ищу не психологические поддержки у группы.
А
вот так вы описывали однажды, что есть молитва, где просьба начинается с того, чтобы помочь, ну, более высшему... про отцам, группе, и в конце только лишь я сам.
Да,
и это тоже нужно изучать, молитву. Ну, как бы то ни было, обращайся, и главным образом из центра группы. Постепенно мы потом придем к состоянию, чтобы мы отформатировали наше обращение в верном виде. Это не просто какой-то формат, какая-то форма, ну, не бланк. Форма — это, ну, не знаю, может, вид обращения. Это не просто так обращение, модель.
Тебе
придется входить в модели все более и более точные. Она выстроена на некоторых этапах, каждый раз в уподоблении, связывающем все больше и больше. Когда с одной стороны связывается с тобой, затем теряет несколько раз, обрабатывает несколько раз свою просьбу, все более подходящему для высшего. Это система сама по себе. То есть молитва — это не просто слова. Это порядок килим. Отиот, буквы — это килим. Это порядок килим, который подобны тебе с одной стороны и Творцу с другой стороны. И поэтому ты должен их выстроить. И выстраиваешь ты их, начиная с задыбины, которая заботится о тобой, и до малхут, в которой находишься ты. То есть ты включаешься и поднимаешься до малхут. И поэтому все 24 буквы и весь манцапах, все это то, чем ты должен правильно воспользоваться для того, чтобы твоя молитва в виде килим, букв, в правильном соотношении друг с другом достигло бы Элоким, Творца, Заддабина. Мы не знаем, как это делать. Постепенно мы это делаем, строим, опираясь на опыт. Но каббалисты, которые жили во времена храма, то есть когда было святое кли, когда Малхут и Бина были объединены вместе, это называется дом святости. Байт — это дом, Бина — святость, Бейт Мигдаш мы называем храмом. Так этих каббалистов мы называем людьми большого кнессета. Кнессет — это собрание. Большое собрание, потому что с уровня Гадлута они были объединены настолько, и были такие велики в своем постижении, что так и называются члены Великого Собрания, и они написали для нас молитву. Конечно, это то, что, может быть, мы их достигнем. Конечно, потом когда-то достигнем. Но они прописали нам это заранее. Понимаем и не понимаем, но если мы это произносим, если мы принимаем участие, если мы думаем в таком направлении, все-таки мы продвигаемся. Может быть, нам нужно где-то опубликовать, перевести на наши языки, основные — английский, русский.
Вот кама.
Еще несколько.
Ширу бейзе цура зе олех.
Чтобы увидели, в каком виде это создано. Если видеть это в правильном виде, то есть в духовном виде это обращение, то в этом можно увидеть большие вещи. И тогда обращение они выразили как бы двумя видами. С одной стороны, словами, то есть буквы, слова, такого вида килим, а с другой стороны, они написали это в виде значков, то есть только буквами, буквы авая и наполнение, потому что любая форма, любая модель — это авая, 10 сферот в определенном виде, с особым решимо, в особом состоянии. Ну, так они это и написали. Это вещь достаточно глубокая, там скрывается наша душа, наше общее желание, которое приобретает форму этих шаблонов. Ну, так мы поднимаемся. Очень хорошо, что у всех есть вопросы, я рад.
Но чтобы вызвали человека из-под власти нечистой силы, создал Творец особое исправление, так что если человек оставляет состояние посох, то немедленно падает в состояние змеи, и в этом состоянии у него ничего не получается, и не в силах он преодолеть это состояние, и остается ему только снова принять на себя путь веры, называемый, что он низменный. Получается, что сами неудачи вновь приводят человека к принятию на себя работы на все новых ступенях веры выше знания.
Это при условии, что он подготовился. У него есть группа, есть поручительство в группе, существует распорядок дня, когда он возвращается к учебе, у него есть кухня, дежурство разное, распространение. То есть, когда что-то есть, если нет материальных рамок, а поэтому мы и находимся в таких рамках, которые как бы и не связаны с духовным, но если человек выстраивает для себя рамки в нашей жизни, чтобы в жизни появились духовные рамки, это ясно? Когда я служу группе, когда я обслуживаю мир тем, что я распространяю, когда я забочусь о том, чтобы получить поддержку, чтобы видели меня, то я делаю из этого мира, из рамок этого мира, я уже создаю модель для духовного подъема. Я работаю только для того, чтобы появилась возможность учиться. Я учусь для того, чтобы знать, что мне необходимо делать, чтобы продвигаться к цели. Там сказано, что я должен находиться в поручительстве, в группе, в свободном выборе. Я стараюсь в этом направлении распространения, я им занимаюсь, и так далее. То есть я тогда из всего этого мира создаю духовные рамки. Да.
Поэтому сказал Моше, но они не поверят мне. То есть не пожелают принять путь веры выше знания. Но ответил ему Творец, что это в руке твоей посох, брось его на землю. И сразу посох обратится в змея. То есть между посохом и змеем нет никакого среднего состояния. И это для того, чтобы человек мог точно знать, в каком состоянии, в святом или нечистом он находится. Получается, что нет иного пути, кроме как принять на себя путь веры выше знания, называемый посох.
Ну, еще раз. Здесь как раз тот момент, как я приму направление веры, а не направление знания. И все здесь зависит от подготовки человека, подготовки им окружения. Поэтому и весь выбор в окружении, быть связанным с ним, быть зависим от него, быть погруженным в окружение. И если человек правильно подготовился в этом направлении, то есть связался с окружением, во всем, чем только можно, заготовил для себя место среди всех, где связан со всеми. И очень важно быть не выше их. Это не поможет. Наоборот. Это удаляет человека. Быть большим в группе, то есть каким-то начальником, это не во благо на самом деле. Это не помогает. А вкладывает, вкладывает так, что включается вместе со всеми. Тогда в состоянии низменности, разочарования на него действует. Тогда он может попросить, тогда он может через окружение получить помощь. Превратить змея в посох. Пожалуйста, повтори последнюю фразу.
Получается, что нет у них ничего другого, как получить веру выше знания, которое называется посох. Этот посох должен быть в руке, нельзя бросать его на землю. И поэтому сказано, и расцвел посох Аарона. Ведь весь расцвет, которого удостоился в работе Творца, был именно на основе посоха Аарона. И это для того, чтобы служило нам признаком, идет ли человек правильным путем или нет. И возможности узнать, какова основа его духовной работы. То есть, выше оно или ниже знания. Если основа его посох, то находится на пути исправления. А если в святости, это не является путем, чтобы достичь святости. Но в самой работе, то есть в его Торе и молитве, нет никакого признака, работает ли он на Творца или ради себя. Потому что там это наоборот. Если его основа внутри знания, то есть работа основана на знании и получении, то тело дает силы работать. И он может учиться и молиться с огромным рвением и настойчивостью, и действует согласно разуму. Тогда как, если человек идет путем исправления святости, которая основывается на вере и отдаче, то он нуждается в большой особой подготовке, чтобы святость светила ему. А просто так, без подготовки, его тело не даст ему сил работать. Ему необходимо постоянно прикладывать усилия, ведь его природа — это получение наслаждения и получение внутрь знания.
То есть все зависит от подготовки. Кто еще хотел спросить? Гилад.
Это значит, что стоит удерживать этот посох, все время надо работать над окружением. Невозможно его прямо удержать, но все время прикладывать усилия в окружение. И тогда следствием этого будет, что посох находится в руке, да?
Да, но на самом деле не работать в окружении для того, чтобы надеяться на возможность превратить змея в посох. А желательно работать в окружении, поскольку я там вижу свое будущее состояние, исправленное. Не в виде средства, как ты сейчас сказал, а в виде самой сути, когда это и есть высшая система.
Это значит, что и змей, и посох раскрываются в том же окружении работы, в нашем окружении.
Да. И окружение придает тебе форму Творца, Боре. Приди и увидь. В правильной связи между товарищами начинает светить высший свет, и ты раскрываешь и свет, и кли вместе.
Ну,
продолжай.
То есть, например, в этот Песах у меня было окружение, где была бесконечная возможность работать на чистке овощей, на кухне, в распространении. То есть каждое мгновение этого Песаха, то есть тот, кто работал на этот Песах, там и все результаты в этом окружении.
Да. Это очень важно. Взаимовключение.
Ну.
Обращение в центр группы должно быть внутренним, тихим или обращением одного человека к другому, одного белкового тела к другому.
И то, и другое. Нужно смотреть по месту. Конечно, ты должен заботиться о том, чтобы группа была группой, и чтобы у нее было место, и было учеба, и пробуждение, подъем в материальном проявлении. И вместе с тем ты должен обращаться к внутренней группе, к объединению сердец. И то, и другое.
Какова связь между внутренней этой группы и центром, то есть группой и Творцом?
В центре группы, в структуре связи между товарищами, раскрывается форма Творца.
Это то же самое?
Это кли и свет. Это не то же самое, но раскрывается это вместе. Если товарищи связываются друг с другом правильно, когда они просят свет, возвращающий к источнику, чтобы вернул их к правильной связи друг с другом, взаимной связи друг с другом, тогда внутри этой связи они раскрывают Творца, поскольку это превращается в кли для раскрытия света. Кли — отдачи. Высшего желания отдавать. Вы все вместе становитесь как гость, который отдает хозяину. Он оторвал себя от хозяина, говорит, не хочу ничего получать. А сейчас он говорит, да, пожалуйста. Он передает хозяину кли, который сам приготовил. Теперь ты можешь, подставляет ему кли, теперь ты можешь мне дать все, что угодно, потому что это наверняка будет ради отдачи ему.
Есть ли разные ступени в этом центре группы? Разные ступени объединения? Или есть просто объединение, или нет? На одном уровне.
И да, и нет. Это все происходит рядом с человеком. Если ты говоришь в идеальной форме, как это все действует, как описывается в таз, знаешь, это как флип-флоп, так-то. Это действие импульсов. Да, нет, да, нет. Во всем, на всех ступенях. В этом сравнении между ступенями, состояниями. Но когда это проходит с человеком, а человек все еще не в таких состояниях, когда у него есть сокращение, экран, решемот, и он действует согласно им, то у него нет входа и выхода светов внутренние и окружающие. Он все просто не ощущает, что это происходит. И поэтому это как бы и так, и так. Да.
Вопрос о центре группы. Если вы говорите о комиссии группы, мне ясно, у них есть телефоны, мейлы, ясно, к кому обращаться. А центр группы?
К ним я обращаюсь по разным другим поводам, потому что касается материального распорядка. Хотя и материальный распорядок мы тоже, он необходим, и его нужно связывать с духовным продвижением. Все должно быть связано с духовным. Вся жизнь, все, что я делаю вокруг себя, во всех своих системах, неважно как и что, это тоже все должно быть упорядочено. Не противоречит ли это все моему входу?
И причина, когда вы говорите «обратись в центр группы», это только для того, чтобы я искал, что это, поскольку мне ясно, что мы не знаем, что это такое.
Центр группы — это некое твое чувственное понимание, твое личное внутреннее, когда ты чувствуешь, что есть что-то, где мы объединяемся, что-то, где мы соединены. Когда есть спуск, как и в трех осях, в трех координатах, есть спуск сверху вниз, в трех состояниях. Мы находимся в состоянии сверху вниз, в объединенном виде, пока это достигает нашего мира. И здесь мы это видим, что мы не видим никакого объединения. А затем мы должны подняться к тому состоянию, в котором мы соединены. Все больше, еще больше, еще больше объединены. Мы входим в те шаблоны, которые уже заготовлены нам сверху вниз. Все эти модели, все эти места, ячейки, все 125 ступеней, все это уже готово. Нам нужно только устремиться к этому. И если я стремлюсь к центру группы, так я устремляюсь к состоянию все более высшему, уже существующему. Я его ищу. Во тьме, в ночи, то, что называется. Как может быть, чтобы мы были объединены все вместе, и Творец находится между нами? Как может быть объединение? Я стремлюсь к подобной форме. Это то, что я обязан искать. Отыскать, как я могу, в том, что я есть.
То есть главное это искать, а не то, что вы сказали, я сейчас иду и обращаюсь, и мне ясно, куда я обращаюсь, не знаю, кому, какого-то органу.
Ты должен подумать с помощью чувств. Думать через ощущения, как возможно объединение между нами, чтобы мы все были вместе, чтобы сердца растворялись. Так говорят? Хорошо. Растворялись. Чтобы они были чем-то одним. Ну, так. Я ищу это.
Может, это можно сравнить с Родиной, когда воюют за Родину. Это что-то абстрактное.
Ну да, может быть. Это мы движемся к правильному пониманию. Да-да.
Мы на 82-й странице, первый столбец, строчка «Поэтому». Поэтому, если его работа на материальной основе, ради себя он никогда не испытывает никаких трудностей. Но если основа его работа в отдаче и выше разума, знания, то он постоянно должен прилагать усилия, чтобы не упасть в работу ради себя, основанную на получении, а не на отдаче. И ни на миг он не может упускать из виду эту опасность, иначе он мгновенно падает в корень желаний материальной выгоды, называемой «прах и пепел», как сказано, «ибо прах ты и в прах возвратишься». И так произошло после прегрешения с дрем. Познание. И человеку дана возможность анализа и проверки, идет ли он правильным путем в святости или наоборот. Иная сила, сказано, бесплодна и не приносит плодов. И это признак дает нам книга «Зор», что именно на основе веры, называемой посох, удостаивается человеку умножения плодов своего труда в Торе. Поэтому рассказано «расцвел посох Аарона», что явно показывает, что цветение и рождение плодов приходит именно путем посоха. Ну, пожалуйста.
Продолжая направление Муши, как молиться о том, что нет ощущения центра группы?
Мы молимся, насколько мы можем. Человек рождается без ничего. Животным выходит 3 килограмма из матери и так развивается. Вот и все. И постепенно мы приходим к тому, что становится большим, более умным, чувствительным и так далее. Ну и что? Мы начинаем с нуля все. Главное это качество усилия. Есть тот, кто постигает свой мир в мгновение. Что это значит? Что он сократил, сконцентрировал свое малое усилие на правильном месте. Ты понимаешь? Рычаг, как на иврите?
Манов?
Рычаг. Ты знаешь, как Архимед делал все в своей теории. Ты знаешь, есть у меня малая сила, которую я не могу этого поднять, но если я делаю большим плечо, я могу поднять. То есть с помощью ума я могу сократить время, я могу выиграть силы. Ты знаешь, как мы поднимаем через блоки. Блочная передача, знаешь, когда есть много колесиков, и когда я много должен пройти большой путь, но я поднимаю тонны. И то же самое здесь. Я не могу фронтально идти против фараона, против всей этой путаницы, но мне дали возможность в этом мире, там, где я вообще не отношусь к духовному, в состоянии, где просто оторван от всего. Ты организуй этих животных, и ты сам животное, организуй их в круг. Ты возьми их с их животным разумом и твоим животным, чтобы они думали об объединении, начиная с нуля. И даже просто в виде тел, не в виде идеи или духовного. Тебе дали на любой ступени, где бы ты ни находился, возможность организовать. И если ты это сфокусируешь в центре группы, с помощью поручительства, ответственности, взаимного участия, когда ты заботишься о ближнем, когда вы связаны между собой, с учителем, с книгами, с источниками, ты, благодаря всем этим усилиям, достаточно малым, которые твои возможности, сосредотачиваешь малую силу на малой точке, и тогда ты можешь прорваться. Но если ты рассеиваешься, у тебя ничего не получится. Тогда получается у тебя змей. В одной этой точке или змей, или посох. Да.
И что это за точка?
Это точка концентрация на центре группы, и там доставлять наслаждение Творцу. А вокруг всего этого разъединения быть как один человек с единым сердцем, потому что центр группы — это единое сердце. Ты должен думать об этом конкретном случае, форме. Но если ты просто рассеиваешься на тысячи разных вещей, это не пройдет. Ты тогда просто делаешь огромное количество действий, и все они в конечном счете собираются, но их собрание очень медленное, ты не выигрываешь время. Да.
Что определяет, чтобы не рассеяться во всех действиях, которые мы делаем?
Взаимная поддержка в работе, взаимная настройка, поддержка, чтобы все были сосредоточены в чувстве и разуме на наш центр, на взаимное наше объединение. Да.
Если и нет ощущения центра, не знаю, там, одного сердца, как бы мы его ни назвали, центра группы, то и тогда...
Ну, я не понимаю, мы говорили уже год назад о малиновом шарике, но...
Но в этом все и дело, что время от времени появляются какие-то ключевые слова, мы над ними пыжимся, и я пытаюсь... И я говорю, что я их не чувствую. Может быть, мои великие товарищи их ощущают, но я нет. Я не умею правильно работать.
Это выясняется взаимным образом. Через центр группы ты должен также начать видеть тех, кто связан вместе. Ты должен видеть их, что они на самом деле находятся, что они не сами понимают и знают, но на самом деле находятся уже в духовном своем виде. Ты должен видеть их более продвинутые состояния. Это только соответствует твоему желанию увидеть их такими. Скажем, я хочу видеть вас удачливыми, потому что вы, как мои дети в этом. И я вижу это. Это вследствие беспокойства, заботы, благодаря стремлению, чтобы вы пришли к этому. Тогда я вижу будущую форму. Да.
Что значит увидеть их удачными?
Объединенными и раскрывающими Творца для блага Его, для наслаждения Его. То есть мы находимся уже в духовных ощущениях. И вообще видим всю эту систему как какую-то, как бы сказать, единую систему. Нет материального, духовного. Все это одно целое. Все это зависит от наблюдающего. Да.
Я могу представить их, допустим, как успешными в акции мероприятия, которые мы сейчас производим. Это я могу себе представить. Но увидеть, что Творец в них находится, это мне непонятно.
Стремиться, а что Творец в них, означает, что у них есть взаимная сила отдачи. Вот и все. Это называется Творец в них. В чем еще раскрывается Творец? В связи между нами правильной. Это называется Творцом. К этой связи, к этой силе мы обращаемся. Он не находится ни в каком другом месте. Тебе запрещено представлять его, пытаться найти его в какой-то другой реальности. Только в связи между нами. Нет Творца, нет у него формы, нет у него ничего. Есть что-то исчезающее, его суть, которая раскрывается, если ты даешь ему систему для раскрытия. Если все твои составляющие правильно соединены, ты раскрываешь его. Как будто есть какое-то магнитное поле или электростатическое, неважно какое поле, если ты выстроил систему для его раскрытия, этого поля, тогда эта система начинает вращаться, зажигаются лампочки, начинают двигаться какие-то колесики и так далее, и так далее. Почему? Потому что ты выстроил их правильно, и тогда эта машина воспринимает силу, которая находится вокруг нее. Черную энергию, неважно, как ты это назовешь, она раскрывается. Понимаешь, в таком виде это раскрывается. Мы живем в этом мире этой энергии. Она и раскрывается также в более низких формах проявления силы притяжения, всевозможного взаимодействия сил, но мы должны раскрыть истинную силу, где содержится мысль и желание Высшего, а не материальные результаты этого, всевозможные поля частные такие, которые раскрываются в материи, потому что материя — это материя, она уже устроена таким образом. Когда мы раскрываем материю в земном виде, мы раскрываем те же явления, что в нашем мире, или как во Вселенной мы раскрываем. Но когда мы приходим к другой ступени соединения материи, мы раскрываем иное поле. Это называется, что Шохен, Творец, находится внутри Шхины.
Так что представлять? Мне нужно представить их успех, допустим, в распространении, когда я вижу их учителями всего мира, я могу представить уже соединенными.
Объединенными, правильно, соединенными правильно. Ты никогда не чувствовал, что они объединены, а ты находишься в стороне?
Было отношение, но я могу увидеть.
А тогда пробуди это больше, пробуди это больше. Что они на самом деле большие и находятся в хорошей и правильной связи между собой, а ты со стороны смотришь на них, и у тебя есть зависть и важность этого. Уважение. А у меня есть. Да.
Просто, ну не знаю, может, свет сделает это изменение. Я могу видеть их успех, допустим, когда есть какая-то акция распространения. Все на нее накидываются изо всех сил. Работают, я это могу увидеть, я могу увидеть их работающими.
Это земная форма. Ты в этом не должен прилагать усилия. Это не является направлением. Направлением является всегда видеть их в хорошей, правильной связи. Жарко? Нет? Да.
Когда вы смотрите на них со стороны и видите их по-настоящему объединенными, а ты сидишь весь такой низкий и завидуешь, что делать в такой ситуации?
Я чувствую, насколько мне нужно над собой больше работать для того, чтобы меня не выбросило еще дальше от них. Я работаю по отношению к ученикам один раз как учитель, а другой раз один раз как большой, другой раз как маленький. Как мать по отношению к ребенку. Она большая для того, чтобы обеспечить его всем, она маленькая для того, чтобы взять у него все желания. Чего он желает? Я должна служить ему. Да? То есть она маленькая. Малый может получить от большого. Он большой в ее глазах. Она поднимает его над собой для того, чтобы дать ему все. И здесь взаимная работа. Я говорю, серьезно, так мы работаем. А иначе невозможно работать. И Творец точно так же. Почему он скрыт? Раскрывается и скрывается. Скрывается и раскрывается для того, чтобы у нас была возможность работать и по отношению к нему таким образом. Иногда мы большие, иногда он большой. Если я не сделаю себя большим, как же я могу произвести на себя сокращение и сказать «нет»? И дать ему только часть своих келим и установить, это называется «победили меня сыновья мои». Да?
Когда вы в таком состоянии, когда у вас внутренняя не тишина, когда не...
Внутреннее отсутствие тишины, оно сладкое, потому что я не соперничаю ведь с ними. Понимаешь? Это хорошо. Я люблю, когда я их вижу большими. Да?
Что значит «хорошее»? Вы видите, насколько вы не часть этого совершенного состояния?
Да, что мне не достает этого, и нужно продвигаться.
А что ж там сладкого?
Я чувствую, вместе с тем, что я раскрываю... что у меня есть необходимость сейчас прийти к чему-то большему, есть у меня стремление, место. Я нахожусь в том, что я ценю их, и я тянусь к ним.
И тогда эту необходимость, как с ней работать, в идеальном виде, с самой потребностью,
чтобы и мое сердце включилось в их сердце.
И тогда, когда ты включаешься в их сердца, то...
Тогда все. Я уже как они. Теперь, когда я нахожусь в их сердцах, я начинаю выяснять, что еще можно добавить. Ты не можешь подготовить урок, если ты не делаешь так. Я тебе говорю. Понимаешь? Это обязательно должно быть, иначе не будет продвижения. Каждый день, когда ты должен раскрыть еще что-то, это только благодаря этому, когда ты чувствуешь себя маленьким, приводишь себя в соответствие им, и так они не чувствуют, ладно, но ты, как учитель, должен каждый раз проходить эти состояния.
Но когда ты включаешься, это некое успокоение. Нет прежнего напряжения.
Нет, когда я включаюсь, я должен сейчас вместе с ними думать, как я перевожу их на более высокую ступень.
Это ощущение некого такого трепета и страха.
Да, да, да. Какую порцию ты должен им дать в соответствии с состоянием, когда ты включаешься в них и понимаешь, в каком состоянии они находятся, ты должен сейчас раскрыть следующее состояние, подходящее именно этому центру группы. И тот, кто работает из них над центром группы, тот продвинется, а тот, кто нет, останется на своем месте и будет думать, что этот синильный старец остается на своем месте и говорит то же самое. И каждый отрицает в своем недостатке. Это на каждом уроке так. На каждом уроке. Кроме тех передач, которые я готовлю с Ореном в студии, там, да? Беседы. Когда я не знаю, о чем мы будем говорить, я прихожу и спонтанно отвечаю. Потому что это не для учеников, это в общем специально. Я здесь не хочу... производить духовную подготовку, потому что мне трудно будет выразить это в простом виде, но на уроке это не так. Да. Передай назад.
В этих усилиях увидеть товарищей как более великих и объединенных. Бывает состояние, что как раз видишь их наоборот. Самых удаленных друг от друга, разных таких.
Но ты видишь, что это очень обманчивая внешняя форма.
А откуда я знаю, я ли правильно это не вижу, или это на самом деле так?
Нет, нет, этого я не могу сказать. Ты видишь, что несмотря... Ты даже видишь, что они вроде бы играют по отношению к тебе, что ничего их не интересует. И так, как будто бы они играют. Но внутри они очень серьезно объединены, и все они действуют, все они связаны, и все они буквально всем чувством и разумом находятся в объединении. И дальше... по направлению к Творцу, ты раскрываешь их духовную форму, которую сами они не раскрывают. Но ты раскрываешь в соответствии с твоим стремлением это раскрыть.
Угу. Откуда я знаю, изменить ли направление, куда я иду, или войти более вглубь, чтобы отыскать уже имеющееся объединение?
Ты прикладывай усилия, все, я дальше объяснять не буду. Тиранс, передай ему.
Ну?
Ну? Не, передай вперед.
Ну?
Ну? Если ты не найдешь микрофон, у тебя его не будет.
Центр группы — это то, что ты представляешь, или это что-то... Куда ты можешь добраться? Как-то попасть туда?
Я ищу. Это называется на моем ложе ночью. Я таким образом ищу. ищу любовь души моей.
Когда вы в Египте, вы можете почувствовать центр группы или только после перехода Махсома?
А как ты пройдешь Махсом без того, что ты объединен со всеми, о чем ты говоришь? Махсом — это ты знаешь, это стена, в которой есть маленькая дырочка, которая открывается у тебя на секунду и закрывается.
Потому что всегда говорите, что нужно говорить из центра группы. Если я уже в центре группы, означает, что я выше? Я уже после Махсома?
Еще нет. Вы должны сосредоточиться все на центре группы. И кроме того, есть здесь понятие времени. И это ты видишь в определенный месяц, в определенный день или ночью. Это все приходит внезапно. И в каком-то принижении, которое должно быть заранее. Есть здесь условия, которые должны собраться в одно целое. Но мы над всеми этими факторами работаем, если мы собираемся в центре группы.
Я ищу ощущение, то, что мы называем центром группы. Чувство.
Да, мы должны искать это чувство, которое называется центром группы. Когда есть, но я не знаю, как сказать. Я не знаю, как еще объяснить. Но представь себе будущее идеальное состояние, когда все мы объединены и находимся там, во всех этих желаниях, чаяниях, сердцах.
Иногда, когда мы проводим семинары или мы находимся на конгрессах, есть ощущение, будто мы уже в центре этого.
Хорошо, хорошо, но нужно все время находиться в этом. Нет у нас во всей нашей материальной и духовной реальности ничего, кроме этого. Быть как один человек в едином сердце. Вот и все. Стремиться к этому. Это называется стремиться к исходу из Египта. Выполнить это мы затем уже совершим это. Это уже стояние у горы Синай.
Ну, ореах.
Ну, гость.
Вся моя природа — это суть получения. Как я могу попросить нечто противоположное? И я вообще не понимаю, как я должен что-то попросить, чего я вообще ни разу не видел и не знаю. Внутренний фараон задает простой вопрос: что мне с этого будет? И если не давать ему какую-то кость, чтобы он... то он просто не в состоянии двигаться. Какая здесь уловка? То есть у меня нет сил не то, чтобы там просить. Я не знаю, что просить. Откуда исходит эта просьба, вот эта точка просьбы?
Куда-то бакаша зовут.
Альмау шухеах.
О чем он забывает, когда он так спрашивает?
Ну,
у тебя всегда один ответ на все, что угодно. Запиши его, и все.
Но...
свет, возвращающий к источнику. Ты забываешь, что здесь есть еще один компонент, еще одно составляющее. Составляющее очень особое. Свет, возвращающий к источнику. Когда, несмотря на то, что мы выполняем разные глупые действия. Объединяемся, проводим семинары, болтаем о всяких глупостях, правильных, неправильных. Выходим на распространение. Ну, маленькая группа бегает, которую никто не знает, не чувствует, и они сами не знают, что они делают. Читают Зор, что они в нем понимают, вообще ничего не понимают. Мы этим пробуждаем свет. И Он нас готовит и продвигает к правильной, настоящей духовной работе. И не забывай об этом. То есть, почему ты мог бы спросить, почему я должен искать центр группы? Когда я вообще его не понимаю, не чувствую, ты же видишь эти вопросы, где это? Положи перед собой малиновый шарик, принеси сюда просто шарик, и давайте на него будем смотреть. Ну, хорошо, будем смотреть. Ну, принеси что-то, покажи. А как же иначе? В той мере, в которой ты стремишься отыскать его, из ничего, этим самым ты пробуждаешь свет, возвращающий к источнику. А Он проясняет тебе келим, продвигает тебя, заменяет тебе состояние. Ты каждый день чувствуешь себя по-разному. Может быть, ты путаешься каждый день по-разному, но тем не менее состояния меняются. И все, что мы делаем, все ради этого света. Почему пишут нам каббалисты? Все для того, чтобы ты самым эффективным образом, самым наиполезнейшим, мог бы все время пробуждать свет, возвращающий к источнику. Чтобы я не создавал просто состояний, не делал бы просто каких-то действий, а делать, не делать. Выяснять все время, где этот свет. Ну, как сказать... Где больше этого света? Мне все время нужно решать мою формулу, подводить под максимум. Знаешь, есть какая-то форма, и так в конце равно максимум. Вот я хочу ее так высчитывать все время. И тебе говорят, центр группы, поручительство. Все остальное. Почему? Взаимопомощь, уроки, семинары, распорядок. Все, что я делаю. Почему? Для чего? Для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. Это стоит? Нет. А это стоит. А это вместо этого. И все время сортировка внутренняя. Все время внутреннее выяснение. Как? Я пробуждаю самым эффективным способом свет, возвращающий к источнику. И как можно больше. И тогда ты видишь, что это как раз те самые действия, это как раз те самые рекомендации каббалистов, которые нам написаны, для нас написаны.
Что такое молитва, предваряющая молитву?
Мазет тфила кодем тфила.
Ну вот скоро у нас сейчас будет завтрак. Я пока не чувствую какой-то особой необходимости в нем. Так или нет? А, вы уже хотите? Я вам завидую. Я нет. Не хочу. Так им надо взять немножко перца, может, чуть соли. Может, какую-нибудь зелень. Посолить, поперчить, выпить. Рюмочку, может быть, сегодня дадут, я не знаю. Что-нибудь алкогольное, и пробудить себе аппетит. Это называется молитва, предваряющая молитву. До того, как я иду есть, чтобы у меня появился аппетит.
Это просто с закрытыми глазами делать какие-то действия, вкладывать в группу.
Насот паулот бенаем ацумот, лешкия баквуца.
Откуда силы берутся? То есть, если нет сил вкладываться, то есть откуда тогда идет эта просьба? Кухот,
кедей лашкия.
Мау умер лану кан би маамар.
О чем он говорит нам в этой статье? Он говорит, что если ты находишься под воздействием фараона,
немца кинахаш,
и находишься в виде змея на земле, то как ты можешь стать посохом? Посох — это направление. Посох — это сила, с помощью которой можно двигаться. Человек, ты ходил когда-то в походы дальние, там, по лесу, где-то еще, ну, в неизведанные. Вот я тебе скажу по своему опыту. Если ты хочешь идти правильно, тебе нужно несколько вещей. Во-первых, когда с тобой есть кто-то, кто идет, и ты ступаешь точно по его ступам, там, где он наступил. И кроме двух ног тебе нужна какая-то третья точка для опоры, посох. Тогда ты идешь уверенно. Есть кто-то перед тобой, кто идет, и ты видишь, как он прошел, ты можешь идти по тем же местам. И кроме того, двух ног недостаточно. Тебе необходимо еще и посох. Необходим посох. Спроси людей, которые много ходят. Это закон. Превратить змея в посох ты можешь при условии, что ты связан с тем, кто идет перед тобой. И у тебя есть знание о том, что этого змея можно превратить в посох. Связь должна быть. Представь себе, если ты сидишь дома, нет никого, ты растерял весь свет, все пробуждение, ты лежишь, пусть хоть придут и убьют меня, я не могу встать. Все проходили подобное состояние и еще пройдут. У нас это нормально. Но как сделать, чтобы в следующий раз этого не произошло? Подготовься. Подумай, как ты можешь подготовиться. Вот и все. Если это произойдет в следующий раз, то это уже что-то не то. Не в порядке. Это проблема. Если в первый раз человек совершает ошибку, то она ему во благо, потому что он на ней учится. Во второй раз, если та же ошибка, это уже не ошибка. Это уже прегрешение. Где мы об этом и учили? Намеревается и не намеревается. Помните? Когда или можно, или нельзя. В первый раз можно рассуждать, можно, нельзя. Это не прегрешение, потому что он заранее не знал. Во второй раз, когда ты уже знаешь, что это произойдет, и тебе подсказали, и ты уже это прошел, и ты не подготовился, дружище, у тебя уже будет суд. Поэтому подумай. И это происходит с каждым. Те, кто падают, а падают все. Так как я подготовлю для себя такую страховку, страховой полис? И тем, что ты подготовишь себе поддержку, не в том месте, где ты упадешь. Ты сейчас этим строишь самого себя. Тем, что ты заготавливаешь для себя группу, товарищей, учителя, всю учебу, весь дневной распорядок, все остальное, чтобы никогда не оставаться одному, чтобы все время быть с ними. Когда ты так подготавливаешь себя, тебе уже нет необходимости какого-то падения. Ты уже выстроил следующее кли. Ты уже построил следующее кли. И тогда ты можешь подниматься. И твои падения станут только как без того, чтобы упасть на некоторое время, а только на краткий момент, на миг для того, чтобы тут же начать строить. Я скажу тебе, есть разница, начинаю ли я болеть, И тогда я болею и лежу, и с температурой встать не могу. Или я посмотрел и вижу по анализам, и тогда принимаю какое-то лекарство, и даже не чувствую самой болезни. Я прохожу ее так вот заранее, профилактикой, предваряя, так же, как делают, но прививки. Понимаешь, в этом все дело. Это означает ускорить время, это означает путь Исраэль прямо к Творцу Яшар-Кель, но для этого необходима подготовка ко всему. И это то, чего нам недостает. Мы не понимаем, насколько мы можем сократить, сэкономить удары, сэкономить состояние. Еще раз, все, что ты прошел, возьми себе в расчет, что тебе недоставало на время падения, что бы ты подготовил, чтобы не находиться в таком состоянии, в таких состояниях, чтобы товарищи позвонили, чтобы ты был в группе, чтобы ты приходил домой только спать и не заниматься глупостями и так далее, и так далее. Старайся, все время старайся создать поддержку. Этим ты выстраиваешь систему, в которой ты раскрываешь Творца, и ты его раскроешь. Через то, что ты все время выстраиваешь для себя поддержку. Так делает мудрец. А глупец сидит, сложив руки, и грызет себя. Я не говорю, что путь весь может быть такой сплошной успех. Нет. Будут и падения, и такие, что человек и будет валяться днями, и не сможет встать. Будут самые разные состояния, конечно, будут. Но они будут краткими. Такие периоды. И человек будет знать, как правильно ими воспользоваться. Это главное в работе поручительства. Когда все поддерживают друг друга, и каждый готовит себе поддержку на случай падения, чтобы падения были краткими, эффективными и как бы действенными. Чтобы тут же превратить в раскрытие зла в действие. Это раскрытие зла. Зло было, и теперь произошло раскрытие. Закрой его, покрой, исправь, и все. Закончили. Можно радоваться тому, что проявилось. Да.
Как это соединить, что с одной стороны нужно стремиться работать без награды? Я хочу, чтобы в своей работе я не получал награды, а с другой стороны, любое действие, которое я произвожу, я хочу, чтобы больше чувствовать центр группы, товарищей объединенных в центре группы.
А для чего тебе нужен центр группы?
Еще раз. И я пока что он мне не нужен, но...
Включиться в силу отдачи. Чтобы ты вбросил себя туда, растворился бы там и исчез бы там, в этом центре группы.
И в любом случае, я бросаю какую-то кость фараону. Есть там желание, которое я хочу, чтобы реализовалось?
Не страшно, положись на фараона тоже, он тебя приведет в хорошее, к хорошему состоянию. В этом его роль.
А в рассуждении то же самое. Если я не прихожу с этой мыслью, не накачивая себя, что если я не буду этим служить рабы и группы, если я не прихожу с этой силой, я прихожу в сомнениях, что у меня получится, у меня нет сил просто говорить с людьми.
Ну, конечно, нет, ты не можешь так выходить. Вообще запрещено так выходить на распространение. Ты должен вооружиться силами нашего объединения, быть уверенным в пути, конечно.
Как же это делать? Вы сказали раньше, что если я нахожусь в состоянии падения и слабости, не надо ждать, пока это пройдет, и я получу пробуждение, но все-таки делать. Но есть состояние, когда я даже не могу улыбнуться людям. Как мне выходить?
Нельзя тебе так выходить, так не выходи. Не выходи, ничего хорошего не будет. Ты должен у человека оставить свою искру. Твоя искра может поделиться над миллиарды искр для каждого. Ты должен оставить в нем искру, посадить в нем искру. Вместе с красивыми словами это не имеет значения.
Я это делаю это, и чувствую, что это перекрывает все вопросы, все сомнения. И я оставляю это в стороне и не занимаюсь этим. Я иду, я вижу, как я как на конгрессе, и накачиваю себя этим.
Замечательно, тебе большего не нужно.
А как же работа с наградой здесь?
Не имеет значения. Ты идешь... Ты идешь рассказывать о том, что у тебя есть. Ты не выходишь пустым. Ты выходишь с большой дорогой. Мы правы, мы хотим победить. Все это общее зло существующее, все это эго громадное. Да, а распространение что-то другое. Ты должен выходить именно так, что я герой, чувствовать себя. А иначе никто не впечатлится тобой. Но внутри у тебя какие-то свои чувства.
Ну, Майер.
Ну, быстренько.
Относительно падений, о которых мы говорили перед вопросом. Человек, когда выстраивает себе эту систему, когда он строит для себя мир, который будет его поддерживать, хотя это состоит из многих вещей. Есть группа распространения, есть общество, есть дом, есть обязанности, есть животное. Я вижу по вам, что вы как пример. У вас ко всему равное отношение. Вы все время идете в отпуск. У вас очень четко выстроено распространение, сколько часов вы посвящаете этому утреннему уроку. Я вижу, что товарищ вкладывает в часть вещей, а в часть не делает. Например, 3 года он пренебрегает, не уходит в отпуск или в дом, не вкладывает и в заработок. И это все время выбрасывает тебя из духовного, возвращаясь бумерангом к тебе. Это можно спроецировать на все, когда Творец выстраивает как систему, как я могу относиться к этому как часть своей работы и дать этому свое место. Все выстроить, как будто кажется это совершенно материальным, но я должен беспокоиться об этом, иначе я упаду в пути, я должен беспокоиться о падении, и через месяц, два, три я просто упаду.
Я не знаю, я думаю, что здесь нет вопроса. Как быть связанным больше? Нужно быть больше связанным с группой. И все привести в порядок. Я не знаю, что тебе еще сказать. Все, что касается отпуска, не хочу говорить об этом особо. Для меня отпуск — это отпуск от вас. Когда мне нужно побыть с собой. Я не просто еду с женой, я еду сам, с собой. Я тогда неделю, так же, как Рабаш, убегал в Тверию. Мне это нужно. Есть разные виды работ. Так я смотрю в окошко, в автобусе, и все. Главное, что внутри, я один. Это что-то другое, поэтому я и не хочу оттуда давать уроков.
Вроде бы в моем ощущении, и многие люди отмечали это, что они просто падают, и есть большие помехи. Я знаю, что часть товарищей нуждается в этом.
Тот отпуск, который ты описываешь, это не тот отпуск, который у меня. Для меня отпуск — это очень хорошая работа. Да и вообще, в Торе нет такого понятия «отпуск». Шаббат есть. Отпуска нет. Ладно. Ладно, ребят, мы так не закончим. Мы, по сути, закончили свое время. Ну, из Иерусалима. Иерусалимец. А я все-таки хотел бы коснуться о том, о чем он говорит. Может быть, с точки зрения центра группы. В центре группы есть определенные действия, которые происходят, которые фокусируют группу на каких-то ключевых словах, которые упомянула Кока, на распространении, когда группа концентрируется на этом. Но с точки зрения объединения, не все объединяются с одним и тем же. Есть те, кто могут сфокусироваться на решении группы или системы.
А вопрос в чем? Они объединены или нет?
Где находится это объединение, кроме ключевых слов? Потому что объединение — это не в действии другого, не в этом.
Объединение находится в том, что я вижу его как объединение, когда вижу их объединенными и объединенными вместе в равной степени, а не то, что видят мои глаза, а как мое сердце хочет увидеть. И тогда я вижу, что все они объединены, все они буквально едины. И нет у меня никакого сомнения, что внутри именно так происходит. А на внешнюю форму я вообще не смотрю, я не принимаю во внимание, поскольку это какие-то привидения, которые таким образом крутятся передо мной. Но внутри есть объединение. Это группа — это та форма, которую я хочу видеть, хочу ее видеть. Я хочу спрограммировать себя так, чтобы видеть другой мир. Потому что в этой всей бесконечной реальности есть бесконечность. Ну, не бесконечное количество, а 125 миров и плюс наш мир. Столько кадров, где я хочу видеть всех и себя, кто такой я. В чем здесь проблема, если я стремлюсь видеть их в объединенном виде, хорошем, я вижу, что это именно так. И я не принимаю в расчет этой материальной формы. И если необходимо, я специально опускаюсь в материальную форму, когда говорится о неисправностях между ними, я нахожусь с ними. Но для меня это спуск.
А если взглянуть со стороны тавкида, функции, скажем, что контент делают те, кто как бы должен. Скажем, я член социальной комиссии Ваадат Хевра в Иерусалиме. И я вижу, что есть кто-то ближе к распространению. Все делают, но те, кто вообще, естественно, нет у него какого-то направления, он тоже принимает участие. Но дело не в этом. Есть все равно что-то, что подсоединяет всех. Бывает, что товарищи удаляются, бывают некоторые более качественные проявления. Я вижу те, без кого группа вообще не в состоянии выжить. Не может быть, чтобы контент, какие-то ключевые слова или распространение, чтобы это не было, не фокусировало бы и сплачивало группу ради такого объединения. Но, с другой стороны, группа состоит из разных тканей, которые могут к чему-то соединиться, но часть из них теряются, если их правильно не подпитывать.
Что значит правильная подпитка?
Ну, чтобы была прямая связь с людьми, чтобы рассказали о своих проблемах.
Хорошо, но тогда в чем проблема? Поменьше слов. Ты не даешь здесь толкования в синагоге. Поменьше слов. Мы этого не любим.
Ну, я извиняюсь, да. Принимаю.
Необходимо заботиться о людях, правильно. Сколько раз в неделю вы собираетесь? Сколько действий, каких-то мероприятий вы делаете? Сколько говорите между собой, даже не собираясь физически, а пользуясь скайпом или смс-ами? Насколько вы пытаетесь пробудить друг друга? Насколько вы последовательны? Ты говоришь, что находишься в комиссии группы, вы следите за всеми товарищами, посылаете им слова, чтобы они пробудились, отрывки. Над этим нужно работать, насколько возможно. Еще раз, насколько возможно, ты не можешь через силу. Может быть, тоже схватить человека и пробудить его. Это вещи, которые...
Раф, это касается точки, скажем, мы два раза по вечерам встречаемся, это основные встречи, есть кампус, есть еще деятельность, и, конечно, утренние уроки. Сейчас те два вечерних вечера встречи. Кто-то ближе к распространению, кто-то ближе к групповой работе.
Но я не собираюсь, извиняюсь, я больше не готов слышать. Это не урок, это не относится к нашей теме. И вообще, жалею, что я дал место таким, этим словам. О чем мы говорили?
О центре группы.
Это и все. Но это центр группы, который мы должны выстроить, а не какие-то специфические проблемы в Иерусалиме. Есть у нас своя комиссия, которая специалисты. Урок кончился 4 минуты назад. Люди уже хотят выйти, попить кофе, выйти, пойти в туалет, подготовить себя к трапезе. Не порть нам аппетита своей речью, спичем. Обновление в Торе.
Спасибо большое.
Будь здоров. Он говорит о правильных вещах все-таки. В любом месте это случается. Но нужно... Это тема, от которой уйти нельзя. Это все время перед нами. Что мы делаем дальше? Итог. Итог — это песня. Есть у нас песня, которая говорит о центре группы «Гелат».
בחיים הכל